Всем привет, добрый вечер. С вами «Точка». Это, пожалуй, лучшая, во всяком случае, на канале The Breakfast Show программа о технологиях. Почему она лучшая? Потому что с нами замечательнейшие эксперты. Во-первых, это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «Адмиту». Во-вторых, это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Ну и в-третьих, что, в принципе, тоже входит в тройку лидеров – и все на первом месте, конечно же, это Михаил Климарев, автор телеграм-канала «За телеком». Сегодня у нас будут очень горячие, очень бомбические темы. Хотел бы я пошутить так, если бы эта тема не была бы достаточно такой сложной. Но я думаю, что все аспекты про ее сложность и ее взрывоопасность обсудили на этой неделе другие люди, которые в большей степени, нежели мы разбираемся во всяких военных аспектах всего происходящего, но у нас остается возможность обсудить техническую часть произошедшего. Давайте в двух словах накидаю, если кто-то вдруг случайно пропустил. На этой неделе, во вторник, на востоке у Хизбаллы начали взрываться пейджеры. Если кто не помнит, пейджеры — это такие устройства, куда приходят только текстовые сообщения. И многие думали, что их уже не существует, но на самом деле та же самая Хизбалла просто их использовала, судя по всему, для своих террористов, для того, чтобы не светить положение телефонов этих самых террористов. И вот в какой-то момент во вторник взорвалось порядка 3000 или 1800 устройств, там цифры разнятся, судя по всему, все-таки более верная цифра про 3000 устройств, и пострадало достаточно большое количество, соответственно, носителей этих устройств. И тут начинается самое фантастическое. Да, потом еще в среду произошли взрывы уже не пейджеров, а раций и разных других устройств. И тут происходит самая фантастическая часть, та, которая техническая. Потому что, ну, правда, мы до сих пор не знаем, что именно произошло, как именно произошло, но столько вариантов, и вплоть до того, что мы, может быть, находимся в той ситуации, когда, может быть, уже и небезопасно всем людям носить устройства с литий-ионными батарейками у себя в кармане, если, например, их смогли взорвать через какой-то вирус. Либо еще что-то подобное в том же роде. Но может быть. Есть вероятность, что все-таки внутри этих устройств находился и пластид, либо какая-то другая бомба. Что же, я передаю, наверное, право поговорить об этом, даже не право, а просто попрошу наших экспертов накидать, каких технических подробностей они уже знают и что, в принципе, они по этому поводу думают. Кто хочет начать?
Мне кажется, у Миши просто это его обязанность, мне кажется. Просто по факту территориальной близости.
Да, я просто не знаю, почему это сложная тема. Мне кажется, это уникальная, простая тема. Просто отныне все должны иметь в виду, что вы можете носить свои телефоны, рации, все что угодно. Но если вам дали бандиты или террористы эту рацию, то это можно равнять теперь к бомбе, к гранате, чему бы там еще не было, и как минимум храните подальше это от собственных детей и вообще от родных и близких, которые к вашей террористической или бандитской или какой-то другой нелегальной деятельности не имеют отношения. Поэтому для меня тема крайне проста. Вообще, что там было, казалось бы, мы должны узнать в ближайшее время. Все-таки, вот меня коллеги поправят, может, я и не прав, но мне кажется, я не представляю себе ситуацию, при которой все 3000 пейджеров взорвались в одинаковой мере, так что их невозможно изучить и невозможно понять, что именно там находилось. Но все-таки есть какой-то процент обычно устройств, которые по каким-то непонятным причинам, вне связи он был, батарейка села или еще что-то, они не сработали. И сейчас я подозреваю, что террористы внимательно изучают все, что там было, и это, кстати, следующая опасность, потому что, судя по всему, эта взрывчатка каким-то образом, ее можно было проносить даже в аэропорт, и она проходила сканеры, и если террористы знают теперь, как и что вообще там есть, то это действительно опасность, которую, кто бы это ни организовал, Израиль не взял на себя ответственность, надеюсь, теперь поделится, скажем так, с авиаслужбами информации для того, чтобы это было, ну, как минимум, безопасно, чтобы соблюдалось на авиасообщении, там, на транспорте и так далее. Из того, что я слышал, все-таки это не батарейка, и даже говорят, что не плата. Во всяком случае, вот два специалиста, с которых я вам говорил, я не технический человек, поэтому не могу вам дословно объяснить как, но мне не сказали, что как бы взрывчатка находилась в корпусе. И что взрывчатка очень взрывчатая, а корпус из пластика, и он наоборот как бы снижал вот ее свойства взрывательные. Ну а дальше уже, значит, произошел взрыв, и вот корпус, по сути, как бы взорвался. Это то, что мне сказали. При этом есть, продолжает идти версия о том, что это батарейки взорвались или что на плате находилась взрывчатка. Судя по всему, это было 5 грамм взрывчатого вещества. Все говорят про ПЕТН, да, ПЕТН, вот, который вообще используют для детонации, для детонаторов, то есть такой наиболее взрывчатый, как бы, взрывчатое вещество. Значит, вот что было в рациях на следующий день, здесь уже сложнее мне сказать, потому что, к слову, если вы обратили внимание, об этом говорили куда меньше. Все обсуждали пейджеры, а рации, как бы вот они взорвались, но прошли мимо такого информационного шума, а там взрывчатки было больше, последствия были заметнее, там квартиры горели, эти самые мотоциклы горели, машины и так далее. То есть прямо там, видимо, было, ну, как минимум, там не менее 10 грамм, а то и больше. Вот.
Есть, вот сейчас вижу, вроде сигнал идет.
Миш, мы подвисли примерно минуту назад. Сейчас мы вернемся. Извиняюсь, это все-таки 5G меня подвел, и мы вернулись. И мы вернулись примерно, мы пропали примерно в тот момент, когда Гриша, начал говорить.
Да, я сказал буквально вот что, что удивительная ситуация. Мы сейчас находимся в такой точке, когда мы ничего достоверно не знаем. При том, что пейджеров было несколько тысяч, а скорее близко, ближе к 10 тысячам, да, совокупно. Там, ну, хорошо, к десятку тысяч в конечном итоге. И несколько из них, скорее всего, несколько десятков из них должны были не взорваться, просто чисто статистически. Где-то отпала батарея, где-то еще что-то. И все это должно было привести к тому, что остались невзорвавшиеся устройства, которые, ну, в любой момент времени любой журналист просто руками и ногами оторвал бы для того, чтобы препарировать и разобраться, что же там на самом деле, было. И у меня есть сильное подозрение, что на самом деле из-за того, что мы не видим ни одной достоверной публикации с разбором таких устройств, ни журналисты, ни непосредственно террористы, которые взрывали, не понимают, что на самом деле произошло. И это уникальная штука. Ну, мне кажется, такого в истории вот подобного типа войн еще не было. Нас взорвали, но мы даже не понимаем, чем.
Не, ну, в смысле, не понимаем. Вот, мы понимаем, на самом деле, они же сообщают об этом. Вот, о том, что там приборы не попали к западным журналистам, это, ну, тоже неудивительно. Потому что они же были у террористов. Ну, вот это у Хизбаллы. Ну, сами, наверное, там уже это препарируют. Естественно, они никаким журналистам это не
Миш,
отдадут.
Миша, не
Ну, то
знаю,
есть, сразу,
слушай,
просто
сразу отдадут, продадут.
продадут.
Да,
Ну, серьезно,
продадут,
зная Хизбаллу,
продадут.
конечно, продадут. Как?
Там, понимаете, проблема в том, что эти
Планировали
штуки были
все.
доступны, в смысле, устройства были в руках у большого количества людей, подавляющее число из которых, мягко говоря, небольшого достатка. И по тем видеозаписям, которые мы видим, там, где зафиксированы местами взрыва, видно, что это небогатые люди, в общем, в довольно бедной обстановке. И возможность заработать, ну, давайте, что-нибудь страшное сейчас скажу, 50 тысяч долларов на таком устройстве, для них это возможность обеспечить себя и семью на ближайшие годы.
Да,
Я сейчас не преувеличиваю.
да, Гриш, но оно же взрывается. Это же опасная штука. То есть
Нет, еще
тогда
раз, если у
нужно.
тебя есть, пейджер, у которого села батарейка, он уже не взорвался, у него нету этой команды, она не идет туда. То есть, по сути, у тебя есть
Я
предмет,
плохо понимаю,
который стоит деньги.
как работают вот эти все террористические организации. Вообще не понимаю, как они работают, хотя сам террорист.
Я могу вам объяснить.
Значит, он
Послушайте,
террорист.
значит, эти пейджеры были как у командиров среднего и высшего звена, так и у так называемых резервистов. То есть, условно говоря, работает человек врачом, но он активист Хизбаллы. Соответственно, у него этот пейджер, потому что его в любой момент могут вызвать, сказать, что вот у нас здесь раненый, ты его должен полечить, или вот сейчас мы к тебе приведем в больницу раненого, И так, в общем, чиновники, врачи, юристы и так далее. То есть это люди, которые часть Хизбаллы, просто они работают, ну, под прикрытием, условно говоря. То есть они в основной день свой занимаются чем-то другим, но по мере необходимости или идут и призываются там, как это, резервистские сборы, я же не знаю, как это у них, мобилизация, или выполняют какие-то поручения. То есть это самые разнообразные люди. Их объединяет только то, что они получают деньги от террористической группировки.
Все, я понял. Давайте мы тогда, ну, как бы расскажем, что мы знаем вообще. Вот, во-первых, почему пейджеры и как это вообще работает. И почему, ну, как бы почему пейджеры они начали использовать их. Все очень просто. Пейджер, по сути дела, это простой радиоприемник. Он реально, это реально радиоприемник, и он довольно простой. Он просто, ну, слушает на определенной частоте, слушает эфир, и когда к нему там попадает какой-то сигнал специально сформированный именно для этого пейджера, вот, он этот сигнал принимает и переводит его в символы на экран. И это действительно удобно, когда вам не надо обратной связи. Вот то, что как раз Миша рассказывает, что это какие-то люди, которые где-то находятся, там по городу шляются. Вот, но им приходит сообщение на пейджер, условно собраться в таком-то месте, в такое-то время, там, не знаю, с таким-то инструментом, с таким-то, я не знаю, что там у них там должно быть. Вот, и им просто приходят и собираются. То есть это, условно говоря, такая вот система передачи команд. То же самое можно, наверное, было сделать с мессенджером обычным, да, в какой-то группе просто тупо это все писать или каждому по отдельности писать. Вообще никакого вопроса в этом нет. Но раз это мобильные телефоны, у них есть передатчик. А вот передатчик уже можно запеленговать. То есть когда, ну, вообще любой мобильный телефон, можно определить его там с точностью там, до нескольких десятков метров. Даже без GPS, там даже самое простое, просто вот по, определяя по базовым станциям, по уровню сигнала, это базовый функционал вообще любого оператора связи. А операторы связи, я не думаю, что у Хизбаллы есть какие-то люди, которые могут управлять такой сложной штукой. Вот, поэтому им они не доверяют, потому что туда по-любому кто-то из Моссада, там не знаю откуда, из каких еще вещей, по-любому в этом операторе есть, и они все эти звонки отслеживают. Собственно, вот для чего это было сделано. Вот,
Миш, да
дальше.
даже не обязательно быть сотовым оператором у сотовой связи. Достаточно развернуть некоторое количество своих вышек, и ты уже, зная идентификатор телефона, можешь определить, где этот телефон находится с точностью до нескольких десятков метров.
Ну, там сложнее на самом деле, потому что это тоже
Сложнее.
кодированные сигналы, там нужно какие-то эти фальшивые базовые станции ставить и так
Но они
далее.
просто есть в большом количестве, это несложная штука. Они прям я просто помню по старым временам, как такие базовые станции ездили по Москве. Они просто ставились в микроавтобус или в большой автомобиль, и все. И это базовая станция, которая ездит по городу, зафиксирует, останавливается в нескольких местах, и по сути ты получаешь, ну, довольно точную триангуляцию по нескольким этим базовым станциям, где люди находятся. Так что понятно, от чего они спасались.
Не триангуляция, а трилатерация. Ну, это как бы
Да,
детали.
триангуляция, да, конечно. Триангуляция просто привычное для всех слово, оно неправильное, совершенно верно.
Ну, как бы, то есть мобильный телефон, поскольку у него есть передатчик, вот его можно, ну, запеленговать, можно его определить, где он находится. Причем до конкретного абонента и направить туда ракету. Что, в общем-то, они и сделали, да, насколько я понимаю, там же взорвали какого-то еще, ракетой уже взорвали какого-то тоже там знатного террориста.
Это было потом. Это было потом, это когда он был тоже ранен. И, видимо, в больнице маячок какой-то им подсунули. И, соответственно, сразу из больницы он поехал в бункер вести совещание, как реагировать. И там их и накрыло, да.
Ну вот
Это,
прекрасно.
но тут,
Вот.
судя по всему, их как бы маячок к ним подсунули именно в больнице.
Вот. Это вот единственное, что мы можем точно сказать, как бы, да, ну вот просто понимая, как работают телекоммуникации. Вот. Все остальное уже начинаются какие-то догадки и так далее, поскольку мы приборов этих в руках не держали. Вот. Вот эта вот взрывчатка. Я сейчас даже зачитаю, как она правильно называется на русском языке. Она называется пентаэритрит тетранитрат.
Не,
Пентн.
она называется ТЭН. Она в российских тусовках называется ТЭН просто. Или пентрит. Это одно из самых сильных взрывчатых веществ. Но эксперты, простите, я сейчас не буду показывать виртуальных кавычек, но эксперты, которые говорят, что точно в пейджерах был ТЭН, не учитывают одного. ТЭН чудовищно взрывоопасен. Он взрывается просто от удара. Ну, в смысле, ты можешь уронить пейджер и получить случайный взрыв. Мы ничего про случайные взрывы не знаем. Что мы точно знаем? Смотрите, вот какие внешние факторы. Первое. Меня в чате кто-то спрашивает, откуда Гриша все знает. Гриша ни хрена не знает, он умеет хорошо копать интернет, прежде чем про что-то рассказывать. Значит, первое, смотрите, это пейджеры, которые производились, это как бы партия пейджеров, которая производилась европейской компанией, Шов прошивался европейской компанией, комплектовались европейской компанией, венгерской, по-моему, я уже не очень помню, но это мелкие детали.
Венгерская, венгерская.
Да-да, то есть это отдельная партия устройств. Что мы знаем про сами взрывы? Про то, что до непосредственного момента взрывов не было. Все взрывы пейджеров произошли, мне казалось, что в течение 15 минут, на самом деле примерно 10 минут. То есть как бы между
10
первым
минут.
И последним, между первым и последним взрывом около 10 минут. При этом между продажей, то есть между продажей партии и самим взрывом прошло там несколько месяцев, от 4 до, полу, 4 до полугода. Я уже не очень помню.
5 месяцев.
Да. Вот что-то такое. Часть пейджеров не взорвались, не то, что не взорвались, часть пейджеров не взорвались, а просто расплавились, и некоторая часть их пользователей почувствовали, что пейджер разогревается, и успели отбросить их в сторону. Я, честно говоря, не очень верю в большие-большие там вот рассказы про то, что ой, кому-то пейджером оторвало голову. Все жертвы, которые я видел, Нет. и все картинки, которые я видел, тут важный момент, видел в начале. То есть в первый час после того, как начались эти происшествия, да, это все были сильные ожоги, какие-то там, там небольшие ушибы тканей, что-то еще такое. То есть больше похоже все-таки на сильный химический ожог. И из-за этого у меня есть гипотеза. Гипотеза, она вот какая. Я, если честно, сначала думал, что это типа просто умудрились каким-то образом взорвать батарейки. Тут есть важный момент, что батареи, которые установлены в этих пейджерах, а мы модель пейджеров знаем, это обычные АА, ну, то есть батареи, которые называются 14500, это такие небольшие, формата чуть больше АА батареи. Там ничего такого. Ну, по сути, аккумуляторы. Они сами по себе взорваться не могут. Для того, чтобы они взорвались, из них нужно извлечь два небольших чипа. Один предотвращает короткое замыкание, второй предотвращает перегрев. Он как бы автоматически размыкает цепь в случае перегрева. Вот если эти две штуки удалить, а это можно сделать прям легко, раскрыв корпус с одной стороны и убрав, собственно, эту небольшую схему, то чисто технически их можно перегреть и, ну, не то чтобы взорвать, а вызвать вот такую вспышку. Как выглядит эта вспышка, вы можете легко загуглить, там пойти на YouTube, написать там что-нибудь.
Мы можем показать. Мы можем показать.
Ну, ты можешь показать, хорошо. Да. Если хочешь, можешь показать, я пока дальше договорю свою гипотезу. Там, да, есть старый видеоролик. Тут обратите внимание, что это не совсем чистый эксперимент, потому что это эксперимент по взрыву в бутылке. То есть, как бы там понятно, что сейчас произойдет небольшой взрыв, но это взрыв от того, что быстрое разогревание газа произошло внутри небольшого компактного устройства. Ну, компактно, в смысле, ну, видите, да, это бутылка, по сути. Так вот, здесь самый большой и интересный момент, что если это действительно взорвались вот эти батареи, а дальше, ну, смотрите, дальше можно легко продолжить, да, а что, если таким же образом были переоборудованы рации, в них батареи сильно большего размера, и это объясняет, почему там были большие пожары и более серьезные взрывы. Самый интересный здесь вопрос, как был послан сигнал? Потому что, если честно, ну, типа, переоборудовать пейджер для того, чтобы он мог вызвать каким-то образом перенагрев всего этого хозяйства, мне казалось очень сложным. И я напомню, у нас на всякий случай, многие знают, но у нас есть еще небольшой технологический подкаст у меня с моими друзьями, который называется «Радио Т», и мы в нем в процессе обсуждения придумали, как мне кажется, очень гипотезу, которая все объясняет. Что на самом деле, снимая с батареи как бы вот все эти блоки, одновременно либо в прошивку, либо, что еще проще, внутрь самой батареи, был помещен небольшой таймер. То есть не было никакого дистанционного запуска. Это просто по времени как бы произошло короткое замыкание в батарее, просто по времени. И тогда это настолько простая штука, ну типа простая и гениальная, что мне, я прям с восторгом это все воспринимаю. Я легко поверю, что кроме батареи или там вместо батареи, или в батарею было встроено еще и взрывчатка, но повторюсь еще раз, тогда это не ТЭН, потому что ТЭН взрывается от удара, и, что еще более важно, с ним практически невозможно пройти в любой большой аэропорт, потому что в аэропортах есть либо собаки, либо вот эти детекторы частиц, которые работают, простите, как нос собаки, в смысле, улавливают по запаху, а он как бы пахнет с этой точки зрения. То есть Мне кажется, версия с батарейкой наиболее привлекательной тупо из-за того, что это бы объяснило все вот эти вот факторы. Приблизительно в одно время все взорвалось, ничего сейчас не могут найти, потому что в реальности, ну, невозможно. На самом деле, ты можешь забраться в эту батарейку, ты ничего в ней не поймешь. Ну, то есть, типа, это внешне она выглядит как обычная батарейка. И при этом это, ну, как бы, мне кажется, очень гениально и очень похоже на какую-нибудь тайную операцию какого-нибудь Моссада, хотя Израиль уже вот заявил, что никакого отношения к этому не имеет, но мы же с вами понимаем, что, как бы, верить этому не стоит.
Тут сразу просится какой-нибудь анекдот, короче, такой какой-то националистический, но не будем, да, этого. Вот, а, нет,
Не-не,
тут...
подожди, давай. Мы с Мишей имеем полное право рассказать, что, например, это гениальная операция, потому что представители Хизбаллы сами купили и оплатили то, чем их взорвали.
Да, то есть, то, что мы
Вот, не
продали.
просто взорвали, еще и за деньги, да, за игры
Чтобы
Миши.
было известно, это $168 стоит продажи этот пейджер. Я, ну, понимаете, что можно Xiaomi купить намного дешевле. Я спрашивал про батарейки, ну, тут, опять же, за что купил, за то продал. Мне сказали, что если бы это была батарейка, то наблюдали бы взрывы батареек вне пейджеров. То есть были бы как бы еще какие-то такие нюансы истории с взрывами батареек, но вот почему-то взрывались только пейджеры, а просто вот где-то батарейки не взрывались. Кстати, взрывались только вот на второй день. Было что-то в сотовых салонах связи, но там скорее рации были, вот PTT,
Это
это
вот,
вот walkie-talkie.
да-да, это те самые рации, в них гораздо больше объем батареи, если что. Но что я еще хочу сказать. Вы обратите внимание, ну реально, вот это настолько гениальная операция сама по себе, что если отставить в сторону смерти живых людей, это всегда прискорбно, даже если человек террорист. Тут надо понимать. Но это, безусловно, гениальная операция. Ну, в смысле, это... Я думаю, что если про это не снимут кино, я буду очень
Ну,
разочарован.
кино,
Ну
наверное.
да,
А если бы сценарист пришел с таким сценарием, то его бы послали к чертовой матери, да. Но на самом деле это
Вполне
самое.
нереалистично, да.
Да,
Давай я поспорю на гениальности.
это казнь ливанская, на самом деле. У нас были египетские казни, это
Да,
казнь
Леон.
ливанская. Жалко всех людей, кто погиб, абсолютная правда. Но знаете, как обычно обвиняют Израиль в том, что типа мирные люди гибнут. Вот здесь было максимально направлено, действительно, по принципу принадлежности террористической группировки. Тут, ну, как бы, насколько можно избежать лишних жертв, настолько они, во всяком случае, старались.
Да, Миш,
Кто
чего
бы это ни делал.
ты хотел
Да,
воткнуться
по
в этой
поводу
казни?
гениальности я бы все-таки поспорил. Это все-таки общественно опасный метод, во-первых, да. Вот по поводу избирательности я как бы, ну, наверное, да, потому что, ну, как бы пейджеры, да, у конкретных людей, и, наверное, даже как бы знают этих людей. Кстати, по поводу таймера не соглашусь, потому что 5 месяцев, да, вот только что Миша сказал, 5 месяцев это их продали, и таймер с точностью такой типа 10 минут разбег за 5 месяцев мне кажется нереальным.
Типичный кварц. Это самый типичный. Поэтому я и говорю про заброс в 10 минут. Если бы они рванули один секунда в секунду, я был бы уверен, что это следствие передачи по, ну, передачи сигнала.
Слишком точно, Гриш, потому что все-таки для кварца, да, что, ну, там же, ну, не стоит какой-то кварц.
Слушайте, как израильтянин могу вам сказать, что у нас ровно так работает запись к врачу. То есть вы записываетесь к врачу, вам говорят, вот, например, сейчас что у нас, сентябрь, говорят, в марте вы хотите там в 9 утра или 18:15, то есть и ты выбираешь, когда ты придешь к марте врачу, так что все нормально.
Все нормально, да. Вот, а по поводу гениальности давайте дальше. Смертность на самом деле от этой операции была очень невысокая, менее 1%, насколько я понимаю. Вот, то есть, ну, на самом деле, ну, типа, вот как бы наказали людей, вот. А с военной точки зрения, мне кажется, это, ну, не самое, наверное.
Очень, это очень, с военной точки зрения, то, что сейчас происходит, вот то, что Израиль начал резко бомбить, это именно потому, что, во-первых, у них пропали все средства связи, они не доверяют другим средствам связи, и пропали те, которыми они пользовались. То есть у них, в
Окей.
принципе, коннективити разорвано. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, там глазные раны, ручные раны и так далее. То есть, как бы, в общем, стрелять им будет теперь, ну, немножко, скажем так, тяжело. То есть профессиональные навыки им придется новые искать. Так что с точки зрения, да, нелетальное оружие, но как раз, да, человеколюбивое в этом отношении.
Не-не, мне как раз очень нравится то, что жертв на самом деле довольно мало, и сопутствующего ущерба очень мало, а с военной точки зрения нанесен потрясающий ущерб, полная потеря коммуникации. Ведь для большинства из них, для большинства как бы, людей с этими пейджерами, эти пейджеры были главным средством для, ну, как бы для получения сигнала. Они получают сигнал, где написано «приходи в штаб», условно говоря, или там «приходи куда-то», или «приходи», короче, все побежали. А тут ничего этого нет, причем ничего этого нет надолго, на несколько дней. Это потрясающая дезорганизация. Армия же это штука, которая живет в первую очередь за счет ну, совокупных действий, да, организованных действий. Если организованных действий нет, то мы видим, что происходит. В общем, мне кажется, это, конечно, вот с военной точки зрения гениально.
И
Миша, на самом деле, прав. Да,
там еще
Миша.
общественный такой момент, потому что, слушайте, Ливан это сложное общество. Там есть сунниты, друзы, крестьяне, шииты. И вот люди, например, работают там в одном предприятии, на одном предприятии, и видят, что один человек взорвался. И начинается некая внутренняя распри, травля. Говорит, так, если ты с Хизбаллой связан, ты к нам не приближайся. То есть с точки зрения деморализации, это невероятная как бы операция. То есть, конечно, очень сработало.
Хорошо, Восток дело тонкое, вернемся на Запад. Вот.
Давай,
Ну,
давай.
реально вернемся на Запад. Вот. А тут что хотел сказать? Во-первых, лайки поставьте, а то мы все время забываем. Вот я
О,
что-то
кстати,
вспомнил.
это правда.
Да.
Это правда. Поставьте лайки, несмотря на то, что у нас все время какие-то технические проблемы, мы все равно очень стараемся. Поставьте пока за старание, авансом, а мы потом отработаем.
Так вот, возвращаемся на Запад. А поскольку вот сейчас вот это джин выпущен из коробки, открыто из бутылки открытая коробочка Пандоры и там другие вот эти все эпитеты, можно там их долго перечислять. Вот, теперь получается, что электронное устройство взрывоопасны. Вот, и мы теперь ждем чего? Мы ждем теперь по всему миру, причем ужесточений, всяких ужесточений в аэропортах прежде всего, да, где будет
Так оно
особенно
уже давно.
опасно, даже такой взрыв будет опасен, да, даже на самолете. Вот, мы ждем какой-то опять общественной паранойи, скорее всего. Вот, я очень надеюсь, что ну, типа, в Европе хотя бы это не зацепит и в Америке. Вот, но то, что в странах Востока, скорее всего, в аэропортах будут ужесточены правила проноса электронных средств в самолеты, ну, мне кажется, совершенно однозначно. Что
Я
на это скажете?
хотел как раз-таки к этому подойти, завершая, потому что, ну, на самом деле, исходя из того, что вот вы проговорили, исходя из того, что мы на данный момент в принципе понимаем о том, что произошло, что происходило, мы, мне кажется, можем, во всяком случае, на данный момент предположить, что вот такие вот устройства, ну, то есть телефоны обычные, пока не находятся в зоне риска. Я почему это говорю? Потому что очень много людей в первый же момент, когда услышали эти новости, тут же побежали переживать, что, тем более в первых новостях прозвучало слово «хакеры», «взлом», «взломанное сообщение», тут же побежали переживать, что, ну, если кто-то это делает целенаправленно, и вдруг какой-то, например, маньяк научится делать то же самое с любыми устройствами. Ну, то есть мне кажется, можем пока успокоить людей и сказать, что вот наши телефоны, обычные телефоны, в которые вовнутрь никто не залезал, насколько нам кажется, они пока вне зоны безопасности. Но если это, конечно, не Samsung Note 7, который и так взрывался, и в самолеты его не пускали.
Samsung Note 7, я абсолютно уверен, что это была рекламная кампания. Если бы я был на месте Samsung, я прямо это проплатил бы. А, вы знаете, мы в свое время общались, Андрей Колесников возглавлял Ассоциацию интернета вещей. И мы обсуждали, что в целом к интернету можно подключить любую как бы вещь. Ну, не знаю, кружку, ложку, что угодно. Вопрос, что нужно от этого интернет-подключения. Теперь вопрос снят, что нужно от этого интернет-подключения или для чего можно использовать интернет вещей, я не знаю, взрывчатка вещей, это есть. У нас в Израиле сейчас самая любимая шутка из всех, что, ну, много шуток о том, что те, кто пересаживают волосы, имейте в виду, вам всаживают антенну, и она вас будет пилинговать. Вот. Но в любом случае, как бы, безусловно, надо быть аккуратным, осторожным. Кстати, все вот эти фотографии про то, что якобы айфоны взрывались, панели взрывались, это все фейки, безобразие, нет, не взрывались. Возможно, взрывались по другой причине, но никак это не было связано. Ни компьютеры, ни айфоны, ни солнечные панели и так далее.
По поводу
Смотрите,
батарей и
да.
литий-ионных батарей, я нашел исследование еще в 2019 году. Оказывается, было большое-большое исследование. Если хотите, я ссылку кину. Где-то у меня открытая на вкладках осталась. Вот. И им не удалось взорвать батарею. То есть они специально пытались, измеряли мощность взрыва, там помещали в какую-то специальную для измерения взрыва специальную сферу. Вот. Им не удавалось взорвать эту батарею всякими разными способами, химическими, электрическими и так далее. Удавалось
Тут
вот
есть...
взорвать.
Миш, тут важный момент. Я это исследование видел, и у него, кстати, есть отличное видео к этому исследованию на YouTube, прикрепленное. Дело в том, что там задача была другая. Немодифицированные батареи.
Немодифицированные батареи, да.
То есть они брали батареи, которые условно как бы произведены, подавали на них ток, пытались нагревать их, коротили намертво.
Нет,
То
они
есть...
доставали в том числе, там, ну, там прямо было, что они убирали эти контроллеры, вот, и пытались их просто напрямую коротить, разным способом пытались их сделать, выводя ее на
Ну,
какие-то режимы. Нет,
смотрите, я вам гарантирую, что любые такие батареи можно взорвать. Самый простой эксперимент, который вы можете поставить сами, это делается без всякого, без всего. Это странная история, знаете, батареи типа Крона, они на самом деле одновременно самые тупые по непонятной причине. Главное, не покупайте дорогих брендов, не берите Duracell, вот это все, возьмите две Кроны, переверните, воткните друг в друга. Через довольно небольшое время вы увидите сначала резкий рост температуры, а потом, ну, как бы вспышку. Это не небольшой взрыв, это не что-то там гигантское, но это довольно сильная реакция сама по себе. Они взрываются совершенно точно. Так же, как мы много знаем истории про то, как взрывались и айфоны, и другие телефоны. Ну, понятно, нужно понимать, что это сбой, это не естественное поведение батареи. То есть все это, в принципе, совершенно справедливо. Очень сложно взорвать таким образом батарею, да еще и в современном устройстве, в котором огромное количество защит, потому что ни один из производителей не хочет, чтобы его обвиняли потом, что в том, что из-за него что-то там где-то сгорело.
все
А
так,
вот
да.
в простых железках, типа пейджеров, которые на самом деле производили 30 лет назад, а сейчас уже просто по остаточному принципу производят, типа раций, которые на самом деле тоже довольно лоу-тек устройства. Там много всего можно сделать. И не только батарею взорвать. Ну и, конечно, если там, не знаю, кто опять же это сделал, но, конечно же, если уж ты занялся модификацией батареи, то ничего тебе не мешает сделать детонатор, который срабатывает от нагрева батареи. И дальше ты просто, ну, типа, ставишь еще кусок тротила где-то там внутри этой рации и вперед. В любом случае, ну, реально операция вызывает уважение. Вот прямо мощно.
Давайте
Как бы.
переходить дальше, потому что раз мы вспомнили Samsung, то можно перейти к одной теме, пришедшей из Кореи, и это тоже своего рода революция, правда, революция все-таки с другой стороны. В Корее была представлена AI под названием Дежавю, которая позволяет, будучи подключенной к CCTV, ну то есть к камерам видеонаблюдения, предсказывать на вероятностной основе то, что в данном месте, в данных обстоятельствах может произойти какое-нибудь преступление. Ну, грубо говоря, абсолютно все комментаторы, которые уже прошлись по этой новости, сразу же вспомнили фильм «Minority Report», «Особое мнение», да, он, по-моему, назывался. Правда, там, конечно, более крутые преступления и прям в будущем предсказывали, а тут просто, наблюдая за тем, что происходит на камерах в каком-нибудь торговом центре, просто система говорила, что может предсказать, что вот сейчас с такой-то вероятностью произойдет, ну, все-таки незначительное, но преступление. Будущее наступает, и как бы и наступает все активнее и активнее.
Подожди, это же не будущее. Это же пересказ сценария, как он назывался, Minority Report, да?
Minority
Особое
Report,
мнение.
да, все вспомнили, я
Да.
говорю.
Да, ну, в смысле, очень очевидная совершенно штука. И, ну, кроме этого фильма и этого рассказа Филиппа Дика, было еще много других фантастических произведений, которые говорили, что, очевидно, это будет в том или ином виде. И все эти фильмы, и все эти рассказы говорили об одном и том же, что на самом деле это очень мрачное будущее, где людей пытаются арестовывать или что-то там такое с ними делать, ввиду того, что они собирались совершить преступление. Ну, вы меня простите, ну, как бы мысли преступления преступлением, как известно, не является. Ты можешь в голове своей прокручивать любые картинки, это твоя голова, и ты, ну, как бы ни в чем не виновен до тех пор, пока преступление не совершил. И тут такая же история. Зачем нам crime prediction, Если мы не можем, до совершения преступления мы не можем человека арестовать, а можем только по факту его совершения. Давайте crime detection просто делать. Зачем prediction-то?
Слушай, ну я, наверное, с тобой прям сразу поспорю, не соглашусь. Просто, ну, на данный момент, ну, лет 20 тому назад в супермаркетах были такие обученные охранники, которые ходили вдоль ликероводочного, естественно, отдела, и они понимали сразу, смотря на людей, вероятность, кто из этих людей с большей вероятностью попытается бутылку дешевой водки засунуть себе в карман. Грубо говоря, здесь, насколько я понял из всех материалов, здесь система, в общем-то, сводится к тому же, что система подсвечивает места, куда нужно активнее смотреть в данный момент охраннику, чтобы не пропустить того, что может произойти с большой долей вероятности.
Ну,
Так а
и все.
зачем?
Или просто встать, чтобы он не крал эту водку. Ну, то есть, если видеть, ну, знаете же, да, вот эти охранники, которые ходят потом за тобой по пятам. Не знаю, за мной ни разу не ходили, но я видел несколько раз такое. Вот, просто идет за человеком, ну, потому что он подозревает, что этот человек сейчас может совершить преступление. Ну, и здесь примерно такая же ситуация. Это
Слушайте,
принципиально.
я с
Давай,
ужасом
Миша.
представляю, как в 21-м году, например, вот мы четвером бы встретились в каком-нибудь московском кафе, и эта система сказала бы: а, вот эти все на митинги ходят, экстремисты, соответственно, надо вызвать наряд. Это во-первых. Во-вторых, конечно, наряд надо сразу вызывать на любые похороны какого-нибудь уголовного авторитета, то есть прямо автоматом туда присылать. А по большому счету, это все перепев видеоконтроля за людьми. Ну, так вот, давайте будем откровенны. AI тут просто сбоку припеку. Это вот, знаете, как вот, а как бы нам присобачить к этому делу AI? Возможно, в будущем как-то AI будет использоваться. Но вот в данном моменте это просто face recognition, как бы crime report, там, и, соответственно, анализ того, что так далее. То есть, возможно, это нужно делать, там, ставить камеру. Если, не знаю, есть такое вот в Израиле, когда, например, муж избивает, там, не знаю, жену, да, ему предписывают не приближаться к ней ближе, чем на какое-то там расстояние. Ну вот можно поставить камеру, которая бы была бы подключена к такой системе, и которая, увидев мужа, давала бы некий сигнал. Но опять же, AI тут при чем? AI тут совершенно как бы ни о чем.
Там, знаешь, слушай, там слово AI применено в том смысле, что это система, которая на нейронках, в смысле, на нейронных сетях распознает поведение человека. Вот в этом смысле оно AI. А ничего больше там, конечно, нет. Но меня-то все равно это возмущает. На самом деле, ну, это же очень правильный пример про вот этих охранников, которые ходили и смотрели подозрительно, что ты там не крадешь ли. Во-первых, это дико унизительная штука. Ну что за дурацкая привычка? Вот это, ну, это совок в худших его проявлениях. Приходит охранник, и давай внимательно смотреть на меня. Может, украдет что? Простите, это, ну, как бы, очень страшная, неприятная для меня манера себя вести. Это с одной стороны. А с другой стороны, по факту, все подобные системы, они, из того, что я видел сейчас, они работают одинаково, а именно как crime detection, то есть как штука, которая говорит, что что-то украли. Знаете, почему важно делать именно так? Потому что если ты своим поведением, например, вызовом охранника к особенно подозрительному человеку, даешь потенциальному преступнику сигнал о том, что вот так ты выглядишь, так себя ведешь, и тебя начали подозревать, то за следующие несколько лет преступники выработают такую тактику и такую технику, при которой они не вообще ты как бы ты их не заподозришь. И ты будешь подозревать большое количество совершенно невинных людей, а как раз преступникам на это будет совершенно по барабану. Это одно из важнейших правил при выстраивании вот таких систем. Никогда не давать нарушителю фидбэка, не давать ему возможности заранее узнать о том, что ты его подозреваешь. Это работает везде, причем, ну, просто в любой системе. Что-то там, не знаю, в кредитных картах fraud prediction работает. Ты никогда не даешь сразу сигнал, что «ага, я тебя подозреваю во фрауде». Это все история про улучшение и усиление наблюдений. Короче, мне кажется, что этот заход, он страшный. Он страшный еще потому, что, не дай бог, сейчас это начнут производить как какое-то массовое устройство, и дальше пойдет реально вот как, собственно говоря, как Миша и сказал. Поставим в кафе поближе к болотной, чтобы заранее узнать, где человек, какие люди там находятся, и предсказывать таким образом преступление. Слово «болотное», наверное, уже,
А
да,
если
не
еще скрыть
актуально.
первый кейс, да, вот с этими со взрывающимися пейджерами, всем выдать пейджеры, и когда человек как бы подозревается в каком-то преступлении, взорвать его. Ну, чтобы ни преступления не совершал, на всякий случай.
У Роберта Шекли был такой рассказ, он назывался «Watch Buried».
Да.
Там люди по всей... Там для того, чтобы предупреждать преступления, выпустили таких железных птиц, которые автономно летали по небу, и всех, кто совершал преступления, наказывали. Ну, а потом дальше пошло развитие по двум направлениям. Сначала страж птицы решили, что если человек задумал преступление, то это тоже ужасно, и надо его предупреждать. А потом, ну, дальше там начались фантастические события, связанные с тем, что страж птицы решил, что любое уничтожение растений и животных – это тоже преступление, и поэтому, например, я не знаю, там, собирать яблоки, рвать яблоки – это преступление, и ты должен быть немедленно наказан. А потом отключать машины – это тоже, знаете, отвратительно, и ты тоже должен быть наказан. Ну, в общем, все как обычно. Там красивая антиутопия, все заканчивается тем, что создают птиц, которые будут бороться с автоматическом режиме с первыми птицами.
В общем, смотрите, по поводу, помните, был такой тоже холивор, надо ли рассуждать о том, что этичное использование и AI, ну, этичное использование искусственного интеллекта. Собственно, вот мы входим в эту фазу, вот мы сейчас сидим и обсуждаем, а вот этично ли вот такие вещи, а стоит ли использовать его там для предсказания, да, каких-то преступлений, а стоит ли его использовать для того, чтобы модерировать, например, социальные сети. Кстати, тут недавно у Oversight Board, у Меты, вышел офигенный совершенно отчет по поводу как раз использования AI в области модерирования. Там рассмотрено очень много кейсов, даны какие-то рекомендации. Вот хотел в это, вот сегодня хотел сесть его перевести, но вот что-то так и руки не дошли. Но на следующей неделе постараюсь его перевести, опубликовать. Сделать переклад.
Ну, наконец-то, может быть, там будет AI, потому что я тут написал комментарий в соцсети, просто перевел, что было написано в ролике, и меня быстренько прилетел страйк, потому что в ролике была пропаганда ненависти. Я это с дуру перевел. Человеку как бы объяснил, что он постит. Сразу предупреждение. Так что да, AI. Иногда, знаете, иногда AI так работает, что лучше бы его не было. Вот надо все-таки додумать, доработать, а не бездумно пускать это дело в массы.
Yeah, вот. Я по этой причине все чаще использую именно не выражение ИИ, да, как искусственный интеллект, а AI как два междометия, знаешь, AI. Там такая ерунда в последнее время с его использованием происходит, прямо ужас.
Давайте от криминала и террористов перейдем к теме, которую мы, в общем-то, предсказали. Когда пошла речь о замедлении Ютуба, и стало понятно, что у разных операторов замедление происходит по-разному. У кого-то оно наблюдается, у кого-то оно не наблюдается, ну как, и официально-то его нету все-таки. А мы тогда, ну точнее вы, естественно, предсказали, что в какой-то момент провайдеры скажут, типа, это нечестно, потому что, ну, это создает неравные условия. И что же вы думаете? 12 сентября объединение более чем 200 провайдеров интернета по России направило претензию в ФАС о том, что эти замедления, которые происходят, они создают как раз-таки неравные условия и требуют защитить конкуренцию между провайдерами, потому что, ну, как мы уже обсуждали, пользователи уходят от тех провайдеров, у которых плохо с Ютубом, к тем провайдерам, у которых пока с Ютубом хорошо. То есть мы оказались тут, мы оказали, ну, конечно, пока, потому что, ну, понятно, что в конечном итоге они доломают все, вот на мой взгляд. А мы, получается, выступили в роли той самой AI, которая таки предсказала преступление, которое совершает Роскомнадзор, блокируя частично и не у всех.
Давайте я выскажусь, попробую тоже это объяснить, что вообще происходит. Дело в том, что в российском законодательстве вот этого слова «замедление» его нет, его не существует. Именно поэтому Роскомнадзор, я напомню, он ни разу не сказал, что они что-то производят с этими сетями. Их спрашивают напрямую, они говорят, ничего не происходит, мы ничего не делаем. Именно поэтому они бегают кругами, отмораживаются, говорят, что это не мы, это вот там GGC упал, там еще что-то такое, винят все кто угодно, вот, но при этом делают. То есть это было такое политическое абсолютно решение, Роскомнадзор это политическое решение начало реализовывать, ну, поскольку у них есть техническая возможность это сделать, вот, при этом никакими законами это не обеспечено от слова абсолютно, просто потому что нет такого понуждения, нет такой, нет такого, ни в одном законе такого слова, как замедление, просто нет, не существует его. Вот. Ну и, соответственно, раз его не существует, сотрудники вот этого ЦМУСОП, Центра мониторинга управления сетями общего пользования, они делают свою работу, как Бог на душу положит. Я думаю, что там еще раскроется в конечном итоге какая-нибудь абсолютно коррупционная схема. Но опять же, смотрите, это же не только можно по поводу Ютуба делать, да? Можно, допустим, если бы я был, допустим, сотрудником, не знаю кого, Сбера, я бы пришел в Роскомнадзор, дал бы немножко им денег, вот, и они бы просто стали бы, не знаю, рекламное объявление у ВКонтакте откручивать на 5% меньше. Ну, это примерно там миллиард рублей прибыли в сторону того же Сбербанка. И никто ведь объяснить это не сможет, никто это не поймет, никто не увидит этого совершенно. Потому что все непрозрачно, непонятно, как работает, кто это делает, каким образом это делает. И я думаю, что этот скандал возникнет. Вот он сейчас с операторами связи начался. Я думаю, что в скором времени появится и более, на более высоком каком-то уровне скандала, начнется дележка. Потому что сейчас Роскомнадзор, по сути дела, такое силовое ведомство в российском интернете. Вот, причем оно абсолютно никому не подконтрольно, он может делать что угодно.
Я смотрел вот это обращение, почитал это обращение. Я не понял только одного. Они требуют ускорить у всех или замедлить у тех, у кого пока еще не замедлено. То есть вот здесь как-то не было вывода однозначного сделано, потому что он как бы здесь сам собой напрашивается, но намек на него есть. Они указывают на то, что нечестно вдвойне, потому что пользователи мобильных операторов еще VPN проще пользоваться, и это еще лучше упрощает им использование, соответственно, и просмотр YouTube. То есть все-таки, наверное, надо замедлить у всех, то есть сжечь таки сарай соседа, чтобы, так сказать, все было по справедливости. Вот. Ну, что еще здесь можно сказать? Ну, просто такой вот жаба-гадюкинг.
Вот эта Ростелесеть, на самом деле, там, я же с ними сотрудничал давно со всеми, как бы всех прекрасно знаю. Олег, привет, если смотришь этот эфир. Вот, я их понимаю, да, потому что им, с одной стороны, не хочется как-то там и в конфронтацию лезть. Точно так же было, на самом деле, когда мы там бегали, писали всякие бумажки по поводу пакета Яровой, когда мы там пытались что-то объяснить и так далее. Ну, они вот не понимают, они как бы главного не понимают. Ты знаете,
как... А что, тогда объясни мне, Миш. Миш, вот ты говоришь, что ты
их
понимаешь.
Лишь тем, ты виноват лишь тем, что
да.
Хочется не кушать.
Миш, ты
да.
Их понимаешь. Вот тогда в чем их как бы, зачем они это делают? Чтобы что? Чтобы все, у всех стали замедлять, ну, чтобы было справедливо. Или чтобы сняли замедление. Потому что они же прекрасно понимают, что нет, в результате их обращения никто от замедления не откажется.
Ну,
Хотя...
видишь, это же как бы люди, у которых все не так однозначно. Вот это вот ровно они. Вот. Поскольку у них все не так однозначно, они же не думают, что там, типа, вот там YouTube, еще что-то такое. У них, ну, как бы другая. Они хотят. Ну, по крайней мере, ну, может быть, они между собой объясняют, но это же нельзя же сказать, типа, да, что, типа, ну, как бы государство же, получается, ну, неправильно поступает, да, не по закону, Роскомнадзор тот же самый,
а в остальном по закону.
Оператор держит за яйца в буквальном смысле, такой железной рукой, потому что у них Роскомнадзор может разрушить бизнес любого оператора, тем более мелкого какого-то, ну, просто одним росчерком пера. Отзыв лицензии, все, бизнес закрывайте.
Окей.
Поэтому они не хотят, с одной стороны, как бы и Роскомнадзора, что они, ну, типа, дяденьки, дяденьки, а можно, чтобы у всех одинаково было?
Вообще это называется, пук в вечность, понимаешь? Вот, то есть так вот,
именно.
Они, так сказать, в вечность все это вот свои словеса и отправляют. Окей, хорошо. Окей.
Тут на самом деле произошел еще один пук в вечность, по той причине, что без каких-либо объявлений от министерств, за исключением тех постановлений, которые были полгода тому назад или вообще год тому назад о том, что необходимо срочно вводить реестр электронных повесток, в России, судя по всему, запустили сайт реестра электронных повесток. Чем примечательно, ну, во-первых, мы уже обсуждали, что это замечательная вещь, которая предполагает, что ты, если не проверил за 7 дней сам, то ты получил, и все, и точка. Но тут другой интересный момент. Никто не объявил, что он заработал. Тем не менее, заработал сайт, который зарегистрирован в DNS-записях на серверах госуслуг, который размещается явно у Ростелекома. Но, правда, он пока полноценно не работает на данный момент. Там висит надпись о том, что мы сейчас проверяем такие-то регионы повестки. Но, тем не менее, это новость, которая просто показывает, позволяет нам в перспективе наблюдать, как это все развивается, как это все от того, что давайте срочно вводить эти безобразия ужасные, этот электронный концлагерь, до того, как вот те самые люди, которые не все так однозначно вне политики, давайте сделаем честно, чтобы у всех было как у всех, они все-таки реально строят концлагерь, а не как надеялись многие, во всяком случае, когда эти заголовки впервые появились, что они просто поговорят сейчас, а делать будет некому. Нет, ребята, судя по всему, есть кому, и, судя по всему, делают. Тут
делали этот реестр повесток.рф, он называется, этот сайт. Вот они его сделали с опозданием примерно в год. У них задача стояла сделать его еще в 2023 году. Там в закон, если мне не изменяет память, по-моему, в мае месяце 2023 года вышел об этих повестках. Ну, в смысле, подписаны были, и задача стояла типа в ноябре 2023 года сделать. Вот, они сказали, что мы не можем. Вот, сейчас сделали, и они говорят, что он будет работать в трех регионах. Там есть техническая одна небольшая тонкость. А для того, чтобы, во-первых, надо будет полностью, для того, чтобы зайти на этот сайт, надо зарегистрироваться в госуслугах, и без госуслуг, по-моему, там нельзя получить никакой информации. Вот. А вторая часть – это то, что для того, чтобы пользоваться этим сайтом, они еще требуют установки вот этого сертификата имени Минсвязи, как он называется. С госуслуг, короче, надо себе поставить сертификат.
Подожди, ты можешь просто пользоваться Яндекс.Браузером или браузером Яндекс.Браузер. От Mail.ru?
Да. Вот. Во-первых, я не советую пользоваться Яндекс.Браузером, потому что там МИТМ, скорее всего, с этим сертификатом установлен. Понятно, что они не смотрят там всех-всех-всех, вот кто как бы куда, на какие сайты, порносайты ходит. Вот. Ну, отдельных как бы личностей наверняка все смотрят, поэтому ни в коем случае не пользуйтесь никакими советскими браузерами. Вот. Во-вторых, не ставьте себе этот сертификат ни в коем случае. Ну и, как мы уже говорили, разрегистрируйтесь в госуслугах. Это не поможет, безусловно, потому что они внесут там во всякие разные эти реестры, там, не знаю, должников, там запрет на выезд сделают, запрет регистрировать какие-то юрлицы и так далее. Это, конечно, они, безусловно, сделают. Но если вы это прочитали, они определят, что вы это прочитали, хотя бы тем фактом, что вы зашли и посмотрели это госуслугами. Просто не ходите, у вас будет хоть какой-то шанс, просто подумайте, да, я не знал. Я не ходил на этот сайт, я вообще интернетом пользоваться не умею. Как я узнаю об этом? Ну вот вы мне сейчас сказали, вот я сейчас пойду, наверное, и с юристами буду разговаривать, вот как это вообще, насколько это законное такое воздействие, да, на меня лично. Вот понятно, что многие люди просто не будут этого делать, и скорее всего на это и расчет, потому что не будет никакой мобилизации всеобщей, а будет вот такая вот точечная, очень тонкое выцеливание людей для того, чтобы их отправлять на войну, убивать и умирать. Неизвестно за что.
Ну, на самом деле, Миш, то, что ты говоришь, это прекрасно, только это противоречит закону. То есть там, если я правильно понимаю, что если ты через неделю... То есть через неделю эта повестка...
Мы только что рассуждали на тему этого закона, да, что у них вот замедления нет в законе, а замедление есть. Здесь примерно то же самое будет. Вот. И понятно, что как бы, они меры понуждения они сделают вот, в любом случае. Но если вы их, эти меры понуждения не знали о них, у вас будет шанс какой-то хоть куда-то обращаться. Парни, я откуда знал-то? Кого, куда? Нет, сейчас я не могу, я болею, уехал куда-то и так далее.
Они тебе дадут еще неделю.
Да, единственное, что действительно непонятно, как следить за этим делом, чтобы внесли в реестр, меня не внесли в реестр. Вот. Но я боюсь, что те, кто смотрит нашу передачу, туда, скорее всего, не будут внесены. Ну, потому что они же не идиоты, да, они же понимают, кого надо набирать. Они будут набирать людей, которые действительно на эти госуслуги как бы и не ходят, скорее всего, потому что так легче будет управлять этими всеми делами. Посмотрим. В общем-то, на самом деле, вот эта мобилизация, которую все боялись, она действительно будет, она будет действительно электронной, она будет не повальной, она будет вот таким вот методом. Ну вот пришел типа и молодец.
Ну да, может быть, это и, ну, в смысле, с точки зрения разных моделей поведения государства, то есть когда тебе обкладывают со всех сторон, и типа у тебя не остается возможности, кроме как идти договариваться, ну, мы убираем в сторону вообще моральную сторону вопроса и вообще все вот это, всю эту историю, ну, типа вот тебя взяли, как бы, по сути, в электронные наручники. Ну, ты же сам хотел электронное государство. Вот электронное государство тебе в электронные наручники и повязало. А ты
Да.
можешь не приходить, ну, просто не можешь там ни машину возить, ни за рубеж выехать, ни...
Водить машину лучше не
ни,
машину, чем
ни
быть убитым где-то,
да.
да,
Ну, не купить билет на, условно говоря, самолет, поезд. Нет, я же не обсуждаю, мы, ну, тут у нас нет дискуссии. Просто государство берет и сажает тебя в аккуратненько созданный на твои же деньги, ну, как бы, как налогоплательщика, цифровой концлагерь. Очень, очень качественно.
И опять хочется прикрутить сюда еще пейджер.
Давайте, чтобы на какой-то позитивной ноте закончить, и
я
как-то
это
порадовать.
Это тема, которую я и добавлял с такой радостью, потому что наконец-таки мы в точке обсудим ту вещь, которая, ради которой, мне кажется, интернет во многом и создавался. Ну, не теми людьми, кто его создавал в начале, да, а теми людьми, которые потом им начинали пользоваться, потому что это супер прекрасная тема.
Да, мы не знаем, ради чего в DARPA там затеяли в свое время делать интернет, безусловно. Но есть, прошла на этой неделе такая новость. Взяли такую синтетическую метрику. Это какое количество, ну, как это, средний заработок компании на одного сотрудника. И, ну, кажется, что логично, да, интересная метрика сама по себе. И построили топ компаний, которые больше всего в этом смысле зарабатывают. И там, мне кажется, три первых места довольно неожиданные. То есть, чтобы вы понимали, там есть Microsoft, у которого примерно 1 000 000 заработков, ну, ревеню на сотрудника, есть Google с 1,5, есть Facebook, в смысле Meta с 2, есть Apple с 2,5, а вот дальше внезапно 2,6 – это Netflix, и это, ну, довольно предсказуемо. А дальше две компании читера. Это Craigslist. Craigslist – это как бы сайт объявлений. Он работает в основном в Америке, или даже, я бы сказал, только в Америке, и у него 13 миллионов долларов ревеню в год на человека.
Даже 14.
Ну да, почти 14, да. И там работает просто 50 человек.
Они дизайн свой поменяли или до сих пор?
Нет,
не заходил,
нет.
Не-не, они немножко поменяли все-таки, ну не надо так, нет. Вот он как бы, он стал немножечко получше. То есть он уже не выглядит как из начала 2000-х, он выглядит как из середины 2000-х. Я сейчас не шучу совершенно. Если вы зайдите ради интереса, craigslist.org, и посмотрите, как он выглядит.
Я всегда просто смеялся, что Craigslist – это что было бы, если бы из рук в руки сразу бы начинались в интернете. Вот они бы, наверное, так и выглядели бы.
Но да. Тем не менее, это в Штатах это самый популярный сервис с объявлениями. Там чудовищные совершенно обороты, и это суперуспешная компания. Она, ну, на самом деле, не такая гигантская, как некоторым кажется. Они зарабатывают меньше 1 000 000 000. А это, значит, ну, несерьезно, как бы считается, для таких компаний. При этом
можно я тебя быстро перебью? Да. Потому Давай. Что, ну, я этот показатель вижу не в первый раз, и я его видел до этого всегда в разрезе того, что по этому показателю всегда на первом месте был Craigslist. То есть много лет к ряду на первом месте был Craigslist, и это всегда взрывало мозг, особенно когда ты видишь, как выглядит Craigslist. Да, и теперь на первом месте абсолютнейшим образом другой сайт, и, Гриш, продолжай.
Да-да, самое главное, что здесь на первом месте теперь новый лидер, это компания OnlyFans, у которой около 30, чуть больше 31 миллион ревеню на сотрудника. Да. По-моему, очень впечатляет. Я не знаю, вот это как бы прям красивая цифра, если еще учесть, что там сотрудников 42, что тоже красивая цифра. И при этом совокупный ревеню там написано, на самом деле, довольно небольшое, потому что, ну, это не публичная компания, OnlyFans не обязан отчитываться о своих доходах, и мы очень косвенно там по разным другим признакам вычисляем, сколько зарабатывает OnlyFans, и кажется, что зарабатывает больше, чем обозначено здесь 1,3. В общем, это, конечно, впечатляющая история, как любовь человека к тому, чтобы посмотреть на другого человека голым, позволяет зарабатывать совершенно нечеловеческие деньги.
На самом деле это вот на втором курсе, наверное, кто бизнесу учился, это объясняют на втором курсе, почему так происходит. Вот по поводу Крейглиста очень просто. Они просто, ну, в развитии остановили его. Ну, вот все смеются над этим дизайном. А это не баг, это фича. Они не развиваются, у них есть только эксплуатационные расходы. Вот эти 50 человек, которые просто модерируют буквально эти объявления, система работает, и, в общем-то, ничего как бы не развивается, ничего им как бы не нужно больше. И это как бы целеполагание вообще всей этой компании. А у OnlyFans на самом деле разгадка простая. Это же выручка, а не прибыль. А выручку считают, ну, как бы всю совокупную, все деньги, которые приходят в эту компанию. А они берут себе из этих там 1,5 миллиардов, берут себе какой-то определенный процент. Я не знаю, сколько, ни разу на OnlyFans не ходил, ни с той, ни с другой стороны. Вот. Не знаю, сколько они, какой процент берут. Но
Не.
они берут эти деньги и отдают вот этим людям, которые на этом OnlyFans
Не-не,
выступают.
Миш, вот эта цифра 1,3, это уже со всеми поправками, потому что полная ревеню, как бы до аджастмента, она более 6 миллиардов.
О, как.
То
То
есть
есть
цифра
получается, они...
1,3...
Где-то 15%, да, получается, 20 даже процентов, да, они
Ну,
берут.
процентов, да, процентов 30 они обычно берут.
23.
Да, ну, такие сервисы, да.
Ну,
Вот, тут
примерно
же...
так, да, примерно так.
Тут, опять же, я понимаю, что они пользуются какими-то внешними подрядчиками, и это, конечно, ну, не то чтобы фейк, ну, подмена, но понятно, что там есть модерация, понятно, что там есть там какое-то количество людей, которые следят, им должны молоко платить. Я просто знаю людей, которые в подобных компаниях работают. Представляете, когда вы с утра до вечера модерируете сиськи-письки, это просто невозможно. То есть, вот, соответственно, поэтому, ну, то есть можно говорить, что у них в составе там 42 разработчика, там, не знаю, и так далее, но мы понимаем, что, скорее всего, в отличие от крупных компаний, вот два лидера, они немножко, ну, не подделывают, скажем так, отчетность, а оптимизируют ее, скажем, да, таким образом, потому что, наверное, там где-то может быть и модерация отдельная, где-то какие-то и программисты могут быть на подряде, чего, скорее всего, не происходит ни в Гугле, ни в Мете, там, ни в крупных корпорациях.
Не-не,
Вот,
там
ну,
тоже, конечно, есть аутсорс, но
ну не
тут надо
настолько,
понимать,
ну.
что да, не настолько большой. Не настолько большой. Тут есть тонкие моменты, что OnlyFans на самом деле технический как сервис, ну, простите, очень плох. А про Craigslist, это расходы с учетом тех нескольких программистов, которые там работают. При этом нельзя сказать, что Craigslist несовременный технический. Он технический, на самом деле, вообще совершенно даже неплохо. Там много, как бы, много современных технологий используются, все дела. Он внешне выглядит так, как будто бы его произвели в 2005 году и с тех пор дизайн не меняли. А это не так. В смысле, во-первых, его произвели до 2005 года, а во-вторых, дизайн уже меняли несколько раз. Вот. Но, да, судя по всему, дизайн менялся, ну, не знаю, CEO, наверное, сам рисовал и сам иконки выбирал, я подозреваю, для того, чтобы все это, ну, как бы задизайнить. В общем, в любом случае, это очень интересная, на самом деле, метрика, и за ней интересно смотреть. Она действительно жульническая. Интересно было бы смотреть здесь не на ревеню, а на чистый доход, во-первых. А во-вторых, смотреть на полное количество сотрудников, например, потому что, ну, на полное количество сотрудников с учетом аутсорса, я имею в виду. И это бы сильно больше частоты дало, и тут, скорее всего, Google с Apple были бы все равно ближе к первому месту. Вот.
Да, ближе к правде это называется.
Да. На
Слушай,
самом деле.
я зашел на телефоне на Craigslist, он мне что-то через задницу грузится, то есть это, конечно, потрясающе.
Слушай, это американский сервис. Мне кажется, у них даже ни
Нет,
дата-центров, ни
есть.
инсталляции нигде
Меня
нет, но...
перебрасывает на jerusalem.craigslist.com.
Да, он есть. Не, я к
Да.
тому, что он отдается, кажется, из США, и поэтому, конечно, может очень медленно грузиться.
Он
О, что-то
в свое
такое.
время даже в Москве отдавался на Moscow Craigslist, что меня очень удивляло, потому что там ничего не было. Там, наверное, только такие же идиоты, как я, заходили посмотреть. Ну что, на самом деле, вот мне кажется, про OnlyFans и их бизнес-модель и айтишную можно разговаривать очень долго, потому что там очень много суперинтересных решений, как без рекомендаций технологий и всего прочего развиваться, и при этом это осознанный выбор. Но, тем не менее, наше время подошло к концу. Мы сделали самое главное. Мы, наконец-таки, поговорили про порно, хоть и в разрезе денег, но мне кажется, это даже интереснее. Эти замечательные люди, которые сегодня пришли и попытались нас успокоить, что можно покупать пейджеры, если вы не террористы, это Григорий Бакунов, это Михаил Климарев и это Михаил Гуревич. Не забывайте лайки, тем более, тем более, что все технические проблемы были решены сразу же, как они появились. И больше не появится. Пока. Увидимся через неделю. С утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show. Пока.
Пока.